привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Кущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость – Анна Никандрова, директор по коммерции и стратегическим партнерствам приложения «Кошелек» TCS Group. Тинькофф Банк, автор тренинга «Личность в переговорах». И мы будем говорить о продажах, как научиться эффективно продавать, неважно что, предметы, идеи, сервисы, ну, потому что кажется, что там какие-то единые принципы. Ну и вообще поговорим о переговорах, о том, как вести их наиболее эффективно. Аня, привет.
Привет, Ира.
Давай начнем с самого начала, с твоего творческого пути. А как ты оказалась в продажах? Учат ли этому где-то? Или это вот как-то так складывается карьера? Неожиданно. Как было у тебя?
Ты знаешь, скорее второй вариант. Неожиданно сложилась карьера. И когда я училась, я на экономиста, собственно, на менеджера по управлению. Достаточно такая немножечко размытая история. Я не очень понимала, на чем буду фокусироваться после того, как закончу свое образование. И так сложилось, что было несколько авантюр. После того, как я закончила университет, я съездила в Штаты поучить язык, я поработала в гуманитарном проекте, я даже поработала в ресторане, я начала понимать, что такое клиентский сервис. И...
В менеджменте или прямо
нет,
вот
нет,
фронт-деск?
Я была практически вчерашним студентом, и начинала с официанта, закончила администратором. Впоследствии в моей карьере это еще раз повторилось, но уже в качестве основателя. Но это отдельная история. А как я попала в продажи, это тоже такая, я бы сказала, абсолютная случайность, потому что один из людей, который работал со мной в Штатах, позвонил мне в один прекрасный день и сказал, что вот буквально вчера он подвез двоих китайцев, которые открывают, а я на тот момент жила в Майкопе, в Краснодаре открывают филиал огромной, большой телекоммуникационной китайской компании. Компания ZTE всем известная, ну, возможно, их конкурент более известен, компания Huawei, но тем не менее, на тот момент они в параллели заходили в рынок и набирали людей со свободным знанием английского, это был ключевой для них фактор, ну и каким-то, возможно, таким внутренним авантюризмом, энтузиазмом и желанием что-то делать новое. Вот. Соответственно, без каких-либо вводных, без знаний отрасли, без понимания, чем я там буду заниматься, я как, опять же, авантюрист в душе, я поехала и решила попробовать. Меня сразу взяли. Но сразу взяли меня не в Краснодар, где я рассчитывала, а в Нижний Новгород. И на тот момент я была на перепутье, я не знала, куда мне дальше. Вот, соответственно, карьера моя началась именно там. Это большая телеком-компания, наверное, сказать большая, ничего не сказать, потому что несколько сотен тысяч сотрудников в мире. Это большой телеком, это продажи сложного оборудования. На тот момент вся страна строила GSM-сети. И вот, скажем так, первые GSM-сети, одни из первых, которые строились, в том числе на их оборудовании, я наблюдала, я принимала участие в этом строительстве. И скорее даже не как продавец, а как какой-то универсальный солдат, траблшутер, человек, который коннектит китайцев с русскими, делает все, чтобы проект взлетел, и участвует в совершенно различных разнородных переговорах. Продержалась я там около года. Почему я говорю «продержалась»? Потому что, ну, скажем так, мне не хватало базовых знаний, мне отчасти очень не хватало. И
именно в продажах или в какой сфере?
Именно в телекоме, в связи, в основах построения всех этих технических аспектов телекоммуникационных систем. Я, конечно же, по ходу дела что-то черпала, какие-то знания от экспертов получала. Однако это был такой момент, когда я чувствовала себя не на своем месте, но какая-то уверенность уже приобреталась, потому что от меня ожидали очень многого, и часто приходилось заходить сразу с топ-менеджмента. Я на тот момент достаточно зеленый еще такой был специалист, который преодолевал всячески свои внутренние какие-то шероховатости, неуверенность в себе, и заходила активно, конечно же, косячила, конечно же, собирала очень много граблей, очень много возражений, но... пожалуй, приобрела такое состояние, что неважно, в общем-то, с каким ты набором знаний, умений, опыта заходишь, главное — серьезное намерение, установка доверия с клиентом, готовность помочь, и, в общем-то, это стали отмечать люди, и мне это добавило какого-то такого драйва, что мне нужно в этом развиваться. Мне это стало интересно и, скажем так, стало давать какую-то энергию дополнительно.
Вот я как раз хотела у тебя спросить, какие все-таки качества нужны для успешных продаж, вообще какими качествами должен обладать успешный продажник. И вот то, что я слышу, это прежде всего какой-то набор таких-то софт-скиллов, то есть это коммуникабельность, открытость, вот ты назвала. Вот что еще, на твой взгляд, помогало тебе двигаться вот по этой карьерной лестнице продаж?
Как-то так складывалось, что у меня всегда за спиной были эксперты. Я всегда могла обратиться к опыту таких очень опытных людей, которые по матчасти, по технической части мне всегда готовы были помочь и подсобить. Моя роль в первую очередь заключалась в том, чтобы установить контакт с конкретным человеком. Вот выяснение, кто этот человек, это бывает целая детективная история. То есть для того, чтобы понять, кому в компании по-настоящему истинно нужно твое решение, здесь не всегда бывает очень линейно, просто и легко. Тут мне очень помогал такой инструмент, как построение так называемого influence map, то есть карта влияния, где ты сначала, как бывает в детективной истории, ты видишь героя, который на стенке там клеит какие-то фотографии,
и куча там всяких
взаимосвязи между ними прорисовывает, да. Было очень похоже, потому что я в каких-то крупных структурах, больших корпорациях иногда сама путалась вообще, кому это нести. И когда ты находишь, потому что ты можешь провести 10 встреч, и выясняется, что, у всех пустой взгляд, и никому не нужно. И никому не нужно ни на уровне компании, потому что они могут говорить правильные вещи, рассказывать о болях каких-то, которые нужно закрыть. Но ты чувствуешь, что лично человеку это как, извини, собаке пятая нога, потому что ему это просто лишние какие-то затраты энергетические, трудовые, ресурсные, что угодно, но ему это не нужно. И вот когда ты выясняешь, кто этот человек, устанавливаешь с ним полуформальный, затем более формальный контакт, у меня это именно так происходит, я, условно говоря, там, приглашаю человека на кофе и сначала выясняю, какие у него собственные KPI в этой компании, затем мы идем на официальную встречу, он как-то ее организовывает, мы понимаем, какие у него корпоративный KPI, и если это совпадает, то это уже половина дела, потому что дальше уже вопрос технический, как выстроить всю эту цепочку взаимодействия с ним лично, с его подчиненными, с кем-то, кто будет задействован в этом проекте. Ну и когда речь идет о сложной продаже, то есть той продаже, которая будет затрагивать большое количество внутренних процессов и, скорее всего, где-то что-то оптимизировать, где-то что-то перестраивать, а где-то еще что-то новое добавлять. Но, как правило, человек на внутреннем таком слегка треморе пребывает. Ну а что, если подведут? А что, если все-таки?
То есть это большая ответственность. Он чувствует свою ответственность, и что он будет таким возмутителем спокойствия.
Конечно. И он ищет партнера, который в первую очередь транслирует эту уверенность, ему можно доверять, и, конечно же, он тебя тоже сканирует. Вот, не нужно думать, что только ты что-то искал о нем или выяснял, он точно так же выясняет. Вот с первой твоей встречи, когда вы познакомились, он, скорее всего, уже какое-то досье на тебя собирает.
Слушай, это прям очень интересно.
Да, но вот в сложных продажах у меня это частая история, потому что бывает, я прихожу, и он мне задает вопрос о каком-то факте из моей жизни. То есть я понимаю, что он был на моей странице. Что-то
покопался.
Да. И вот это хороший признак, когда он искренний интерес к тебе проявляет как к человеку. Значит, он уже что-то понимает о твоей репутации. А твоя репутация — это как бы такой прямой мостик к доверию. Если он понял, что ты выстраиваешь вот эту свою карьеру, и у тебя нет каких-то серьезных оплошностей, каких-то серьезных фейлов в карьере. Видно, что у тебя хорошее сообщество, что у тебя есть, условно, какой-то свой бренд, и ты и уверенность транслируешь, и доверять тебе можно. Вот тогда он начинает рассказывать самое интересное, те инсайтики, которые тебе нужны для построения эффективной сделки. Возможно, ты к нему приходишь с каким-то, огромным портфелем, набором сервисов и услуг, список из 100 пунктов, а он выбирает всего 5, и ты вообще не понимаешь, мне казалось, что ему нужно все, мне казалось, что вот мы можем тут все перестроить и применить все мои услуги. Оказывается, что нет, ты сильно ошибался. Но чтобы он тебе это рассказал, на самом деле, вот установка доверия — это самый самое первоочередное, что нужно сделать, пожалуй.
Угу. Слушай, а насколько, да. насколько сложно установить вот этот первичный контакт, особенно неформальный? Угу. То есть все ли люди на это идут? Были ли в твоей практике отказы, когда вот ты предлагаешь там пойти выпить кофе, а тебе говорят, нет, у меня нет времени, у меня нет там еще чего-нибудь?
Это можно сказать так, если это никак не подготовлено, тебе с большой вероятностью сразу откажут. То есть вот я вообще не сторонник каких-то холодных заходов, особенно в серьезных больших, долгосрочных историях. С человеком нужно как-то условно, случайно познакомиться на конференции, где-то, может быть, заинтересоваться его выступлением, когда он рассказывает о той теме, которой горит. Мне очень часто приходилось, как я это называю, снимать со сцены. Я сама себе придумала этот термин. То есть кто-то выступает, ты смотришь, ты изучаешь. Возможно, ты уже что-то знаешь об этом человеке, и лучше, чтобы ты уже что-то знал. И ты задаешь вопросы зала, либо ты просто встаешь в очередь людей, которые хотят обменяться визитками, назначить встречу, все что угодно. Мой лайфхак — вставать последний, потому что человек, который
запомнит
уже
всё... Да,
он уже почти расслабился, ему выходить из зала, да, и я говорю о том, что мне понравилось в выступлении, и просто представляюсь. Я не настаиваю ни на встрече, я не пытаюсь сейчас вот сразу сходу с пылу с жару его взять горяченьким, и там как-то о чем-то договориться. Моя первая цель, чтобы меня запомнили, и чтобы произошел какой-то глаза в глаза контакт, чтобы он отметил для себя, что вот этот человек искренне мной интересовался. Все, пройдет какое-то время, ты ненадолго пропадаешь. Уже сразу приступаю к лайфхакам, да,
ага,
говорю
ага,
о том,
да,
что работает. Собственно, ты пропадаешь, ты смотришь за тем, что он делает дальше, и в какой-то момент ты, возможно, находишь еще один повод как-то законнектиться с ним, но уже поплотнее.
Но пока не вне связи вот с твоей задачей рабочей.
Какое-то время вот здесь нужно набраться терпения и просто сделать так, чтобы он где-то увидел тебя как эксперта, где-то, может быть, проявиться для него в какой-то среде, где он взаимодействует с другими людьми, появиться еще на одной конференции, выступить и сделать так, чтобы он пришел на эту конференцию. Ну, в общем, это такое... такая многоходовочка для того, чтобы в момент, когда ты придешь и что-то попросишь, у него был минимальный шанс, что он откажет. Или как минимум был минимальный шанс, что он тебя не послушает. Важно, чтобы он тебя выслушал, потому что те люди, которые в продажах пытаются вот в таком, знаешь, формате elevator pitch, быстро, за минуту
всё
запихнуть в своего собеседника что-то, что он, по их мнению, срочно должен узнать, увидеть, услышать, купить, это очень часто вызывает отторжение, и вы практически не оставляете себе шансов для того, чтобы человек всерьез вас воспринял еще раз.
Угу. Слушай, а какие есть еще методы вот такого заочного, назовем знакомства? Угу. Вот конференции, понятно. А что еще это может быть? Например, если тебя ему кто-то представит, это эффективно или не очень?
Очень неплохо, если тебя представят, и если тебя не просто представят, как вот хороший человек есть, а в привязке к какому-то из его проектов. Например, там наш партнер знает, что он внедряет CRM-систему, и у него есть определенные потребности, и, собственно, есть в этой области эксперты. А меня могут просто порекомендовать, там, ты поговори с человеком, она неплохо владеет ситуацией в отрасли. Ни к чему не обязывает, просто познакомьтесь, там будет видно, понадобится он тебе или нет, этот человек. Часто соглашаются, и очень зависит от того, кто тебя представляет, да, какая рекомендация, какие у них взаимоотношения. Это тоже хорошо выяснять на старте, потому что бывает так, что тебя рекомендуют, но сами толком не знакомы.
Это может быть в минус даже.
Да,
как-то.
И ты звонишь этому человеку, и он не понимает,
кто все эти люди,
откуда это вообще прилетело, и кто такая там Мария Иванова, там просто без сейчас вымышленное имя сказала, да? И тогда тебе это не играет на пользу, ты в странном положении оказываешься. Поэтому обязательно выясняйте у рекомендателя, какие взаимоотношения, какая хронология событий, что там у них вообще было, какие проекты делали, и откуда информация о том, что у них внутри происходит.
Uh-huh.
Вот, поэтому вот сбор вот этих инсайтиков у клиента — это очень важный этап, потому что бывает так, что ты приходишь на встречу, и у тебя каких-то там 10 минут, и ты должен попасть. в точку для того, чтобы начать раскрывать ту тему, которая реально интересна, а не ходить вокруг да около.
Угу. Так, если еще немножко об инструментах. Вот, например, бизнес-сообщество, бизнес-клубы. Хорошая тема для... Вот...
Прекрасная тема. Угу. Это, я считаю, вот то, на чем не нужно экономить компаниям. Если вы действительно видите достойные бизнес-сообщества, их не, может быть немного. Может быть, там 2-3 ключевых для себя выбрать и сконцентрировать свое внимание на них. Там, как правило, есть определенный пакет услуг для любых поставщиков. То есть можно выступать, можно там со стендом стоять, можно, не знаю, быть спонсором
бара. Там же встречи еще какие-то, нетворк, ивенты и прочее.
Да, и, как правило, формальная часть заканчивается, начинается неформальная, вот ею тоже не стоит пренебрегать, потому что если ты там просто выступил, очень сложно, на самом деле, после выступления, ну, это как-то неорганично, начать приставать к людям и говорить, что вот, собственно, я такой продаю то-то, и, пожалуйста, обратите на меня внимание. Это сразу вызывает сомнение в востребованности твоего сервиса, потому что раз уж ты такой крутой, всем подряд тут по кругу начинаешь
что-то,
извини, втюхивать, да, то ощущение, что да, не все в датском королевстве так хорошо, и, в общем-то, скорее всего, это у людей на самом деле подсознательно возникает, потому что ты можешь быть суперпрофессионалом, ты можешь очень красиво заходить, ты можешь очень органично выстраивать отношения, но при этом, если ты это делаешь слишком много в каком-то ограниченном кругу людей, это заметно. И люди начинают сомневаться в твоей востребованности.
Угу.
Поэтому выжди какое-то время, сходи на автопати, сходи на вечеринку, я не знаю, там, если заинтересовал твой доклад, а ты уж наверняка постарался, чтобы он заинтересовал, к тебе кто-то притянется.
Кто-то да подойдет. Да. Ну вот, кстати, по поводу неформальных вот этих частей деловых мероприятий, там, фуршетов и так далее. А вот что бы ты рекомендовала? Какие темы поднимать? То есть говорить больше о личных каких-то вещах или все-таки ближе к работе, ближе вот к твоему вопросу?
Ты знаешь, я приведу пример. У нас был опыт в компании в приложении «Кошелек». Мы делали серию CRM-клубов так называемых. Что мы делали? Мы собирали нашу целевую аудиторию, как правило, это руководители программы лояльности, Head of CRM, и это делалось до пандемии, вот сейчас есть мысли о том, чтобы это возобновить, потому что было действительно эффективно. Мы звали слегка разнородных людей, они топ-менеджеры, и мидл-менеджеры, и там попадались и генеральные директора, которые вообще всем интересуются. И мы выбирали тему, которая актуальна, ну, практически для всех. Например, команда образования. Мы берем какого-нибудь очень крутого спикера, либо какого-то действующего, играющего тренера, который вот прямо сейчас создает и создал уже очень крутую команду. Он приходит и рассказывает всем что-то, в чем они могут участвовать. В идеале, когда это интерактивы, когда вопросы из зала, а не какое-то выступление в стиле TED Talks, когда он просто стоит на сцене и вещает. Вот, люди вовлекаются, и после такой небольшой деловой части, которая интересна всем, еще и подкрепленной кейсами обязательно, потому что без кейсов теория очень быстро.
Ну да, всем нужны кейсы, это правда.
Да. Пара-тройка кейсов, вот эта теоретическая часть, возможно, какой-то тест, возможно, какой-то воркшоп небольшой, да. И в конце неформальная часть, где люди где-нибудь за фуршетными столиками, за бокальчиком вина могут это обсудить. И очень круто, если эта аудитория хотя бы наполовину уже знакома между собой. Вот у нас, собственно, есть сообщество руководителей программы лояльности CRM-щики. Это люди, которые переходят из компании в компанию. Тут достаточно узкий такой круг. И если они знакомы наполовину, то незнакомых они притянут, либо он каким-то образом окажется в их кружочке, и они поговорят. И если ты тот поставщик, который это все организовал, рано или поздно начнут говорить о тебе. Это просто...
Такой золотой такой, лайфхак.
Такой закон. Почему-то это так срабатывает из раза в раз одинаково, да? Если даже тема не о тебе, и, как правило, делая клубы, мы не подсвечивались, да, особо, мы свои кейсы, ну, не сильно выставляли на показ, честно говоря. Вот, и, но все равно где-то все время сквозит, там, твой логотип на пироженках или на стаканчиках для кофе, или, собственно, твой тейбл-тен где-то стоит, или зал оформлен в тонах, там, твоего...
Ну да, и волей-неволей ты начинаешь это обсуждать, потому что мы все как бы объединены уже вот этим брендом
и
здесь
вот,
в какой-то степени.
И, собственно, у них же более-менее всех похожие вопросы, и когда они друг у друга начинают выяснять, а вот, собственно, вы какую CRM-систему внедрили, а вы какими каналами коммуникации пользуетесь... Конечно же, выплывает, что, ну, и мы подмешиваем наших существующих довольных клиентов в эту аудиторию, и они сами начинают за нас продавать. Вот это, как мне кажется, вообще такой топчик. То есть мне очень нравится, когда получается настолько зарядить клиента своим сервисом, услугой и доверием, что он начинает становиться твоим апологетом, амбассадором.
Угу. То есть такой амбассадор уже.
Да.
Слушай, ну допустим, если все-таки это не ваше мероприятие, а, например, ты оказалась на каком-то большом бизнес-форуме, а вот есть какие-то люди, с которыми тебе нужно познакомиться, может быть, ты уже даже там подошла в конце их выступлений, как-то что-то сказала, и потом вы оказываетесь на неформальном части. Вот в одном из моих предыдущих выпусков, значит, нашего подкаста, у нас был Сергей Черненко, он тоже такой известный нетворкер, и он поделился совершенно потрясающим советом, который вот мне раньше как-то не приходил в голову. Он сказал, что вот во время нетворкинга очень важно собеседнику сказать что-то такое, что супер необычное, что запомнится. Например, там о путешествии в Африку с палатками, там, я не знаю, что-нибудь такое, да. Ну, то есть что-то, что сразу выделит себя из толпы и как-то в его сознание будет уже ассоциироваться с тобой, то есть точно тебя не забудут. Вот ты пользуешься какими-то такими лайфхаками? Или, может быть, у тебя свои какие-то есть?
Ты знаешь, по обстановке смотрю, потому что, да, есть какие-то необычные факты о себе лично, но предпочитаю все-таки подсвечивать какие-то факты о компании.
Угу.
Я очень долго, и многие об этом знают, честно скажу, пользовалась тем, что мы, например, как приложение «Кошелек», запустили бесконтактную оплату за год до Apple Pay. Люди такие: о, серьезно? То есть, а почему никто об этом не знает?
Да, это интересный факт.
Извините, мы не можем мериться такими бюджетами, которые есть у Apple, и, соответственно, нам сложновато было на этом этапе. Мы сделали технологию, но продвигать ее так масштабно, к сожалению, не могли. Но это факт, это зафиксировано, это подтверждено Визой, Мастеркардом, крупнейшими нашими платежными системами, поэтому на этом начинается как-то что-то цепляется, и начинается разговор. И тогда начинают выяснять, а что, откуда, как вообще вы поняли, что это будет тренд. И я рассказываю историю про то, как наш основатель съездил в Японию, увидел там что-то подобное, как говорится, зыринг и тыринг, что-то попытался скопировать, что-то придумал свое, и оказалось, что это очень востребованная тема, которая может стать такой, захватить весь мир.
Угу.
Собственно, она и захватила, но не совсем через нас. Да?
Ну, то есть такие факты приятные, но полезные в то же время, да, лучше
и полезные, и общеизвестные уже, которые, вот я говорю о бесконтактной оплате, он, естественно, этим пользуется, но он ничего практически не знает о зарождении этой темы. Если я говорю об абстрактных темах, которые, вот, например, он не имеет никакого отношения к медицине, а я буду ему рассказывать, что я, например, увлекаюсь биохакингом. В принципе, нормально, потому что все стареют, он тоже стареет. Но если я уйду в рассказы про какой-нибудь препарат, и он ничего не понимает, люди не любят себя чувствовать дураками. Вот, понимаешь, они не владеют этой историей и не могут поддержать разговор, ты будь хоть семи пядей во лбу, или там хоть ты Александр Друзь, неважно. Ну, то есть ты заставляешь его чувствовать себя некомфортно, он не может поддержать эту тему. И тогда как-то начинает потихонечку съезжать, глазки,
отползать.
Глазами искать другого собеседника, да, отползать. И вот это нужно вовремя почувствовать и дать ему возможность, ну, а, достойно уйти, либо, б, дать ему возможность сменить тему.
Слушай, ну вот это интересный, кстати, момент. А какие еще могут быть ошибки в установлении первого контакта? То есть были ли у тебя вот случаи, может быть, когда вот ты вроде все сделала правильно, вот там с этими визитками, там вот с подходом после выступления, там или еще с чем-то, а вот что-то такое произошло, пошло не так. И в итоге вот первое впечатление смазалось. То есть всегда ли это фатально, или всегда можно вырулить на какой-то, ну, правильный трек, даже если первый шаг был не очень классный?
Знаешь, так много было таких ситуаций. Я сейчас пытаюсь вспомнить какую-то яркую и выделить. Знаешь, очень, наверное, сильно все зависит от моего внутреннего состояния и как я себя настроила по отношению к этому человеку. Иногда мне даже бывает вредно слишком много знать об этом человеке. Например, один IT-директор одной крупнейшей сети торговой, у него был такой имидж, извини за, может быть, грубость, но на драной козе не подъедешь. Uh-huh, вот есть такие люди, которые создают себе такой образ.
То есть высокомерный, надменный какой-то такой.
Он,
да,
даже когда он приходил выступать на конференции, он сразу уходил, он ни с кем не общался, он очень так ограничивал себя в контактах. Ну, возможно, это в силу его занятости или каких-то особенностей, может быть, человек просто не получает никакой энергии от общения, и это нормально. Вот, но теперь я уже, конечно же, понимаю, что это нормально, но этот случай произошел 8 лет назад. Сегодня как раз вспоминала, когда это было.
Так.
Вот, соответственно, я, решив, что он рациональный тип, и ему нужно просто по полкам разложить, что мы можем для него сделать хорошего, и, собственно, быстро, без какой-то воды, сразу по делу. Подошла к нему после выступления, каким-то образом я умудрилась все-таки его внимание привлечь, и он со мной согласился поговорить. Я его отвела на чашку кофе и начала рассказывать, какие мы крутые. Ну, собственно, в этом была ошибка, потому что я не спросила ничего у него. То есть мне настолько хотелось быстро донести ему, потому что я решила, что он такой гиперрациональный, и он не будет никакой... Ну, во-первых, я решила сама, что он не будет мне ничего рассказывать. Это первое, что я... Ну, подумала неверно, да. И второе, я решила, что если я ему скажу, что мы какие-то там условно номер один сейчас на рынке, он тут же на это клюнет. И, в общем, после, ну, впоследствии мы уже познакомились, чуть ли не подружились, мы уже там обсуждали много раз эту историю. И он сам мне сказал, что твоя ошибка была в том, что ты не спросил, что мне нужно сейчас в бизнесе от подобного рода поставщиков. И я тоже призналась, что я сформировала какие-то странные ожидания, что он сейчас очень быстро меня отфутболит, поэтому мне нужно во что бы то ни стало ему сразу в голову заложить какую-то идею про нас.
Угу. Вот. Слушай, это вот интересный момент, что упомянула, что ты его восприняла как такой рациональный тип, рациональный типаж человека. Какие есть еще типажи? То есть наверняка есть еще какая-то вот классификация?
Да, ты знаешь, иногда его рациональность и такая псевдозакрытость — это маска, потому что человек так себя проявляет в достаточно агрессивной среде, и в жизни он, возможно, совсем не такой. Я наблюдала людей в разных совершенно там пространствах, и, собственно, где-то, например, на выезде, на природе, где мы там организовывали какие-то неформальные вещи, люди проявлялись там одним образом, и в формальной обстановке они выглядели совершенно по-другому. Поэтому я сейчас предпочитаю не делать выводы по первой встрече, хотя часто себя уговариваю, что у меня там сильная интуиция, я вроде как чувствую, я могу понимать, что человека сейчас как будто интересует, не интересует, и будет он общаться открыто или нет, однако все-таки дай 2-3 хотя бы шанса взаимодействия ему с тобой, чтобы ну, был какой-то, ну, было уже какое-то ощущение понятное, и делать об этом выводы. Типов личности очень много, но мне кажется, что при грамотном подходе с любым можно установить контакт.
А, слушай, а бывало ли такое, что вот ваша первая встреча, какой-то первый контакт, и кажется, что так вы совпали, и так здорово общаетесь, и какой-то обмен энергией идет, вообще все здорово, а потом... Раз, и никакого контакта. Ну, то есть человек дальше не продолжает, там ты пытаешься как-то дальше взаимодействовать, он никак.
Да, вот бывает. Может... Ага. Бывает, и часто это происходит еще и потому, что он, возможно, не видит тебя больше ни в чем полезной или интересной, кроме как в рабочих отношениях. Если ты приходишь только вот сугубо с рабочей темой и не говоришь ничего ни о своей экспертности, ни о своем кругозоре широком, ни о каких-то увлечениях, что... Кажется, что в идеале нужно его зацепить по нескольким фронтам, чтобы он понимал, что ты очень многогранна. Но если он почувствует, что ты еще и здесь интересна, полезна, нужна, важна, ты и здесь разбираешься, ты можешь быть мостиком для него к другим людям, ты можешь дать ему возможность где-то проявиться, тогда он, скорее всего, будет держать тебя в каком-то своем более-менее ближнем кругу для того, чтобы и по другим фронтам с тобой взаимодействовать. Как так умудриться сразу заявить о себе, вот как
Ну да, в разных ипостасях.
Да, вот это, наверное, тоже своеобразное искусство. Мне не всегда удается, потому что это бывает не всегда органично прийти и вывалить сразу на человека весь список, да, огласить.
Да. Слушай, мне кажется, вот здесь сейчас ты тоже важный момент затронула. Вот этот момент органичности, аутентичности, что ли, да? Угу. Ведь самое, наверное, сложное — это вот начать диалог и делать это, не знаю, там, позитивно, с каким-то воодушевлением, с чем-то таким, особенно если человек тебе не очень нравится. Ну, всякое же бывает.
Знаешь, какой-то псевдопозитив — это, наверное, сейчас то, чему многих учат, и продавцов в том числе учат не транслировать свое собственное настроение, а как бы вот натягивать то настроение, которое это социально одобряемо. Конечно. Поэтому я все-таки склоняю людей к тому, что чем более настоящим ты ему в моменте покажешься, и самое важное — каким ты ему покажешься на первой встрече, потому что, ну, это очень большая работа, потом как-то изменить мнение о себе.
Сложно будет уже.
Да, да. Если ты на первой встрече придешь вот с этим эгегеем, а у тебя в глазах читается или бегущей строкой...
Как вы меня достали.
Да-да-да, то есть я, ну, должен, обязан зарабатывать, потому что мне надо кормить семью, и поэтому я сегодня вот такой позитивный, чтобы вы на меня клюнули. Ну, кажется, что эти времена проходят. Возможно, вот эти все NLP-методы, заряженные Тони Робинсом люди, которые там активно что-то двигают с горящими глазами, наверное, какая-то критическая масса их начинает там перехлёстывать через край, и люди уже фильтруют. И они, особенно если ты общаешься с топ-менеджером, человеком искушенным, достаточно таким уже повидавшим многое, его здесь сложно этим настроением зацепить. Скорее, сутью нужно цеплять и смыслом каким-то. Ему должно быть понятно в первые буквально минуты вашего взаимодействия, зачем ты пришел. Вот прям говори уже прямо. Не надо мне делать там сотню комплиментов. Не надо со мной говорить еще 10 минут о погоде, о моих детях, о семье. Вот эти смолтоки пресловутые, которые, ну, во многих книжках рекомендуются, да, для того, чтобы расслабить
собеседника. Вот, кстати, ну стоит их применять?
Да, да, это нормально, да, нормально. Но не заигрываться в это. Угу. Потому что вот ты пришел, у вас есть полчаса, и ты 15 минут тратишь на то, чтобы обсудить там погоду, политику, экономическую ситуацию, там вообще, что у вас в принципе в компании происходит. Можно, конечно, спросить, но в корпорации, где он работает, там, не знаю, сотни тысяч сотрудников, и он отвечает за определенную поляну, и что в принципе в компании происходит, ты можешь в интернете почитать. То есть он заинтересован в разговоре с тобой на какую-то определенную тему. Вот. Круто, если ты эту центральную тему уже знаешь заранее, но если не знаешь, приступи к выяснению как можно скорее. Ну и опять же, возвращаясь к тому кейсу, который был неудачным, могу сказать, что мой вот этот фейл в том, что я не дала человеку что-то рассказать, а начала сразу сходу свои вот эти фантики все доставать из пальто, да? Вот это была ошибка, которую я помню и всегда... сама себя останавливаю. Вот как только я заигрываюсь в то, что мне нужно как можно больше всего красочного о себе выдать, я останавливаю себя и вспоминаю, что а человек-то во мне, ну, до сих пор мне еще толком ничего не рассказал. И, может быть, я сейчас вообще не попадаю, а он из вежливости улыбается и как-то
ждет уже, когда закончится все.
Да.
Ага. Слушай, а вот как ты относишься к тому, что ну, некоторые продажники, а может, и многие, не знаю, ищут контакты в очень неформальной обстановке, например, в гольф-клубах, не знаю, там, на ретритах каких-нибудь, йоги, там еще чего-то. Вот такие заходы работают в качестве первого знакомства, первого контакта?
Я считаю, что это не очень органично, если это делается специально. Если ты действительно этим увлекаешься, если ты действительно там круто играешь в гольф, или ты там регулярно ходишь в баню, и там у тебя завязался разговор, и человек вдруг неожиданно выяснил, чем ты занимаешься, то почему бы и нет? Какая-то симпатия возникла, вы интересны друг другу, и через какое-то время и твоя компания может стать интересна человеку, но это пространство, в котором человек отдыхает. И как только ты пытаешься
нагрузить его
своими делами. Рабочими делами и даешь понять, что ему, ну, скажем так, что тебе нужно что-то от этого человека, вот здесь сейчас там какой-то ответ на вопрос получить или встречу назначить. А, скорее нет, скорее я это не поддерживаю, но, опять же, мне везет, и я периодически с этим сталкиваюсь, когда это происходит само по себе. То есть вы просто разговорились с человеком. Мне кажется, что это не камильфо, а подсвечивать свою должность вот в таких местах. Но если так вышло, что он спрашивает, можно рассказать в общих чертах, не акцентируя внимание на том, что он тебе так сильно нужен, и прямо здесь и сейчас нужно о чем-то договориться.
То есть вопрос органичности, опять конечно. Же, насколько это естественно.
Да, и... но когда люди целенаправленно входят в такой вот клубную какую-то историю, в такой клуб для того, чтобы там кого-то поймать, подцепить, да их на раз вычисляют. То есть они ведут себя не так, как человек, заинтересованный поиграть в гольф, а человек, который вот за кем-то охотится. И это отталкивает.
А есть ли какие-то гендерные особенности вот в продажах, в переговорах? Ну, не знаю, с кем легче установить контакт, с мужчинами, женщинами? Или это вообще не играет роли?
Ты знаешь, мне постоянно об этом говорят со всех сторон, что это как-то по-разному происходит и нужно учитывать. Вот я лично не чувствую этого на себе. Я смотрю в первую очередь на человека как на профессионала, и если он как-то проявляется там больше по-женски, по-мужски, ну, в общепринятом, да, на таком смысле, я стараюсь это отбрасывать и разделять. Все-таки мы сейчас говорим не с будущим партнером, там, не знаю, другом. Хотя здорово, если вы подружитесь, но гендер тут скорее будет мешать, нежели помогать. И если я буду там каким-то специальным образом одеваться на встречу, где будет мужчина, или каким-то специальным образом себя вести и какие-то выдавать, ну, скажем так, фишки, лайфхаки, которым учат, да, чтобы каким-то образом человека на подсознательном уровне подцепить, скорее всего, он же на подсознательном уровне будет это считывать и будет это считывать как какое-то другое намерение, нежели рабочее, с которым ты пришел. И скорее это будет мешать. Ну вот мне почему-то кажется, что это ошибочно циклиться на этих вещах и стараться там какие-то в зависимости от гендера, ну, наработать себе такие стратегии поведения.
Ну, то есть не зависит от этого?
Для меня нет. Для меня нет, и я считаю, что любой человек может от этого абстрагироваться, потому что это такая несколько такая шелуха, от которой нужно избавиться. Сейчас очень много тренеров, которые рассказывают о том, как настоящая женщина, даже если она деловая, должна себя вести. Никто никому ничего не должен. Абсолютно. Если ты настоящий, ты проявляешься как настоящий. И я считаю, что это самое-самое, что у меня есть, выигрышная история, когда в тебе видят человека, а не пол.
Но если мы немножко поговорим еще о качествах самого продажника, то есть какие важны качества, вот можешь сказать, что важно, там, условно, экстраверсивность versus интроверсия, там, я не знаю, интеллект или чувствительность, то есть какие вот качества, может быть, врожденные характеристики, вот действительно присущи хорошим продажникам?
Я, наверное, сейчас тебя слегка удивлю, потому что важно все, и я не буду говорить о том, что вот интроверт лучше, например, экзекьютит, а экстраверт лучше толкает какие-то крутые идеи. Жизнь показывает, что оно чудесным каким-то образом бывает переворачивается с ног на голову. И я приведу пример. Вот в кошельке у меня два основателя, которые брали меня, собственно, на работу. Они в этом плане совершенно противоположны, кажется, друг другу. Один чистый экстраверт и фонтанирует идеями, и очень ярко, круто рассказывает и заряжает, а другой как раз такой больше землянин, а не космонавт, да, он приземляет, он интроверт, но когда они оба присутствуют на встрече, появляется какая-то целостная картина. Вот она крутая идея, а вот так мы ее можем реализовать. Вот оно там космический корабль какой-то, а вот такая у него конструкция. Вот он, собственно, наш роудмэп на 3 года вперед, а вот тот человек, который это будет там руками реализовывать и формировать команду. И вот А, Б, С, вот такие вещи мы будем делать для того, чтобы этого достигнуть. Поэтому мне кажется, что тут один в поле не воин. Тут если ты заходишь, и ты, например, экстраверт, ты понимаешь свои слабые стороны, что в какой-то момент, когда мы приступим к проекту или когда мы уже будем подписывать договор, потребуется какой-то еще интроверт, который это все через себя пропустит. Например, юристы, они большинстве своем интроверты, как мне кажется. Ну, потому что они там закрываются в своем домике, очень четко штудируют все поинты по договору, очень много делают замечаний, корректировок, поправок, своих каких-то там хотелок добавляют. И здесь экстраверт с его такой натурой не очень терпеливой может наломать дров, потому что он может выдать немножко не то. А интроверт, наоборот, он отработает четко, спокойно, терпеливо все эти возражения, все эти правки примет, либо не примет, либо как-то обоснует, почему это не так должно быть. И, наверное, экстраверт-интроверт — это, наверное, такое достаточно верхнеуровневая такая типология. Там внутри еще очень-очень много подвидов, так скажем.
Ну, то есть, на самом деле, человек может быть абсолютно любым с точки зрения набора вот этих качеств и характеристик, да?
Да, потому что...
при этом успешным продажником.
Если мы говорим о той сделке, где ты можешь что-то купить в один клик, ну, там тебе не потребуется продвинутый продавец. А мы все-таки сейчас говорим о каких-то более сложных историях, в которых проявление и интровертов, и экстравертов нужно в каких-то частях, то есть в зависимости от этапа. И даже если ты приходишь на переговоры не один, а там в составе 2-3 людей, и они все разные, вот я считаю, это классно. Это каждый из них может подхватывать нужный момент, особенно если на той стороне тоже разные люди. Как правило, не бывает там чистых интровертов, чистых экстравертов. Они разными как бы аргументами от твоих коллег закрывают какие-то разные свои задачи, хотелки, там, мысли, и что-то резонирует, что-то не резонирует. Поэтому тут какая-то всегда комбинация.
Угу. Ну вот ты занимаешься продажами уже сколько?
В прошлом году было 20 лет.
20 лет.
Да.
Вот что тебя мотивирует? Это вот желание добиться какой-то сложной цели, это возможность общаться с разными интересными людьми. Вот что, в чем твоя мотивация?
Ты знаешь, очень важно, что я все, что я продавала до сих пор, я очень верила в этот продукт. То есть я склонна думать, что хороший продавец без хорошего продукта, ну, он очень быстро может сдуться и потерять мотивацию. В первую очередь меня мотивирует тот продукт, который что-то всерьез в лучшую сторону меняет в жизни людей. И тогда ты становишься амбассадором или проводником какой-то классной идеи в массы. Это первое. Второе, конечно же, разные люди. Потому что какая-то такая природная любознательность, любопытство, а как вот этот человек проявится в определенной ситуации, а вот что он мне там новенького может рассказать. Это и наблюдатель, и такой коллекционер знаний, который из людей, от людей получает для себя лично в свою копилку какие-то такие новые истории, новые знания, которые меня же обогащают. То есть все, что у меня сейчас есть в голове, оно собрано от разных людей. Чем больше разнообразия я себе организую, тем, скажем так, я могу быстрее двигаться, быстрее развиваться, быстрее в какую-то область погружаться. Поэтому они все для меня эксперты, учителя, наставники.
То есть ты черпаешь и энергию, и какие-то интересные жизненные наблюдения из своих.
Абсолютно. Я со многими дружу, со многими у нас такой теплый, очень полуформальный контакт. И есть истории, где из коллеги или там из сотрудника или из партнера появляется что-то большее, какие-то более близкие отношения. Вот одна из моих коллег, которая 10 лет назад там вместе со мной пришла в предыдущую компанию, теперь одна из моих лучших подруг, и это такой философ, с которым мы обсуждаем очень глубокие темы, и, кажется, находимся на одной волне. Поэтому ты не знаешь, где тебя ждет очередное такое классное знакомство. И я здесь до сих пор себе не ответила на вопрос, все-таки я экстраверт или интроверт, потому что я впадаю в разные состояния, бывает. Но расширение круга знакомств — это, пожалуй, то, что меня наполняет вообще по жизни, дает какую-то энергию. Я наблюдаю вот эту красоту в проявлениях людей. Они реально очень много делают необычного, что мне бы вообще в голову не пришло. Поэтому мне это как кино, знаешь, классное смотреть, вот как люди проявляются, как главные герои в своем кино.
Но кажется, что здесь еще может быть немало стрессов, что это, в принципе, очень такая стрессоемкая область, продажи, переговоры. А так ли это? И как ты справляешься
со
стрессами? Абсолютно.
Знаешь, на первых этапах у меня были истории, когда я плакала в подушку от того, что мне клиент позвонил и сказал, что вы такое, ерунду такую продаете, и вообще, зачем вы, Аня, тратите свою жизнь на это? Ну, есть люди такие, да, они...
Токсичные.
Так их сейчас принято называть, да. Вот такой токсичненький мог позвонить, и я могла так распереживаться из-за этого, что, собственно, меня это вышибало просто. Я не могла ни делами своими заниматься, ни работать нормально дальше. И мне это нужно было как-то выплеснуть. А вот в рабочей среде ты не можешь. Ты же всё-таки...
Ну да, корпоративная культура, она не предусматривает каких-то вот таких проявлений эмоций.
Именно так, да. Потому что как только ты начинаешь проявлять эмоции, люди сразу приравнивают это к слабости.
Угу.
Вот, а тебе нужно где-то это всё-таки проявить. И, конечно же, к сожалению, возможно, это проявлялось дома, потому что я впадала в какие-то такие состояния, а нужно ли вообще людям то, чем я занимаюсь. Но потом я поймала себя на мысли, это ведь один из 100, который так сказал, а все остальные довольны. Так что просто посмотри на статистику, увидь, что большинству людей все нравится, все нормально. Ну, понятно, что этот процент, он всегда скачет в одну и в другую сторону, но важно гордиться тем продуктом и кайфовать прямо, влюбляться в тот продукт, который ты продаешь. И тогда оно каким-то чудесным образом органически само все разруливается. И даже тот человек, которому ты честно сказал, ну да, мы здесь не доработали. Ну да, действительно, наверное, в вашем случае мы признаем, что ну, что-то пошло не так. Это лучше, чем упираться, бодаться, бороться с ним, там, воевать.
Спорить, доказывать.
Да, вот я, собственно, после многих лет каких-то вот таких серьезных переживаний и стрессов пришла к тому, что я выбираю сотрудничество, а не борьбу. Потому что как только я начинаю, вот, ну, условно, человек противодействует нам, надо его каким-то образом, значит, сдвинуть из проекта. Убрать, кем-то заменить, что-то сделать такое, чтобы его там не было. Вот как только ты включаешь эту борьбу, каким-то образом пространство выстраивается так, что оно начинает бороться с тобой и выплевывать тебя оттуда. То есть это, возможно, какой-то закон больших систем, которые таким образом начинают
проявляться.
Да. То есть каждое действие вызывает противодействие. А если действие агрессивное, оно, соответственно, и агрессивное противодействие вызывает.
А как же тогда бороться, если опять употребляет слово «бороться», как же тогда быть с противоречиями, с каким-то несогласием, вот с нежеланием людей там что-то
объяснять,
делать?
Объяснять по-человечески. То есть не допускать такой риторики, что вы не правы, вы сейчас ошибаетесь. Это не так. Ну, то есть очень категоричные такие утверждения, они отталкивают человека. Он буквально сразу как отскакивает от стенки, и ему прям плохо от того, что он такой неприемлемый, что ему так не верят и все такое. Но сесть с ним, запустить какой-то такой настоящий диалог, как с человеком, не как с представителем системы, а выяснить, что ему действительно не так, почему это не ложится на его собственные KPI. Ну, например, человек хочет расти в компании, и ты к нему приходишь и продаешь ему ту систему, которая позволит ему расти. Он проявится, он там сделает классный проект, этот проект поможет компании работать более эффективно. Но что-то пошло не так, и эта система хромает. И он понимает, что он что-то не то выбрал, ему, ну, скорее всего, не светит вот это повышение, продвижение по карьерной лестнице, в том числе и из-за этих, недобросовестных каких-то поставщиков, которые какие-то самодеятельные тут и непонятно, что делают, а я вообще не могу это контролировать, а она мне потом прилетит за это. И вот он начинает это внутренне переживать, но сказать он нигде никому ничего не может. Он должен держать лицо и, скажем так, оправдывать вот это свое решение. Но если ты к нему приходишь, вытаскиваешь его из этого корпоративной среды, заставляешь его снять маску и сказать, что ему по-настоящему нужно, он может тебе признаться, он может сказать: слушай, Ань, я вообще-то уже второй год тут собираюсь определенной ступеньки достигнуть и уйти в другую компанию. И ты начинаешь понимать, что ага, цель-то у него другая — уйти в другую компанию. И он почему-то решил, что только через очередную ступеньку он может уйти. Но, может быть, я ему помогу сделать это напрямую?
Ага.
И мы начинаем выстраивать какую-то многоходовочку, скажем так. Я говорю, если это так, ты мне скажи, как есть. Он говорит, да, вот вы внедряете сейчас уже год, а мы собирались за полгода все запустить. И, в принципе, если ты знаешь, какими путями я могу попасть в ту компанию, я дам тебе человека, который спокойно с вами все довнедряет. Но у меня уже нет времени. Ты начинаешь понимать, вот она в чем настоящая ситуация. Вот почему он, бесится, потому что он не закрывает каких-то своих внутренних целей.
Слушай, ну это же такой сложный процесс, то есть докапываться до личной мотивации, личных проблем каждого своего клиента, да?
Да, по сути, каждого клиента представляет какой-то один или два ключевых человека. И если ты понимаешь, что им лично нужно, тогда ты по большому счету понимаешь, зачем они внутри этой системы с тобой взаимодействуют.
Угу. То есть без личного взаимодействия, без вот этого, без личных отношений в продажах будто бы
сложно,
делается
очень сложно. Либо нечего. Ты будешь ходить по кругу очень долго, ты можешь выбиться из сил, ты можешь какой-то запустить очень длительный процесс, и обе стороны от этого устанут. Ну, возможно, вы найдете какой-то компромисс и что-то подпишете, но компромиссы я не люблю, честно говоря. Компромисс — это когда обе стороны как-то договорились,
но не
и, скорее
очень довольны.
Всего, обе ушли недовольны. Uh-huh. Да. Вот этот пресловутый вин-вин, о котором все говорят, и мало кто понимает, что там внутри вообще, какой смысл в этом вин-вине. Часто бывает так, что человек даже представляет твой проект как успешный, но у него бегущей строкой на лбу, но это вообще-то не то, что вы мне обещали, а представляет его как успешным, потому что, ну, просто нужно отчитаться перед своей компанией красиво.
Но внутренне он не разделяет этого.
И внутренне он не становится твоим амбассадором, и если он уйдет в следующей компании, он тебя не протащит, грубо говоря, он не захочет с тобой взаимодействовать. И моя, собственно, такая долгосрочная цель — выстроить отношения с человеком, а затем уже с компанией, чтобы этот человек, и у меня это, кстати, часто повторяющаяся история, когда он ведет тебя за руку в другую свою компанию, и там у тебя уже очень хорошо сокращается цикл продажи, он уже все про тебя знает, он тебе доверяет, он знает про твой сервис, и он может не таскать по этим 7 кругам ада, прежде чем вы договоритесь. Соответственно, это хорошее вложение во взаимоотношения с конкретным экспертом внутри компании, с конкретным человеком.
Ты этому где-то училась? Вот психология взаимодействия, психология отношений? Или это вот у тебя такое натуральное какое-то твое качество?
Слушай, я очень много думала о том, откуда это у меня вообще все родилось. Я из Грузии родом, из Тбилиси. Мы жили в таком многонациональном большом доме, где все очень активно общались. На самом деле, мне кажется, что корень вот этого моего такого обширного взаимодействия и большого такого желания общаться с людьми, он там лежит.
С детства, фактически.
С детства, да. Угу. Ну и потом папа у меня был такой очень предприимчивый, отчасти где-то авантюрист, отчасти предприниматель, и в том числе с техническим мозгом он представлял завод «Рекорд», возможно, ты помнишь, телевизор «Рекорд».
Конечно, да. Советское детство.
Торговый представитель, который еще и руками мог все починить. То есть он инженер-электронщик, но при этом занимался продажами. И тогда продажи в таком каком-то описанном понятии, как целая наука, ну, по сути, отсутствовали. То есть я знаю, что папа очень многое делал по наитию и своей интуиции доверял. Да, были какие-то и проколы, грубо говоря, и какие-то не самые, может быть, оптимальные решения, но он как-то поднимался, учился на своих ошибках и шел дальше. Я это наблюдала и вообще никак даже не натягивала на себя. То есть мне казалось, что это вообще не про меня, и это какая-то только его история. А сейчас я часто замечаю, что я где-то делаю похожим образом и смело иногда вписываюсь в те истории, в которых, казалось бы, мало шансов, но есть какой-то мой внутренний интерес, моя внутренняя мотивация своя туда пойти и там вот что-то раскрутить, да.
Так, а какие-то формальные все-таки, официальные, не знаю, тренинги, может быть, НЛП-тренинг?
Да, много было. Знаешь, НЛП у меня не зашел,
Я пробовала,
не зашел, и, возможно, я просто не погрузилась туда настолько, чтобы отделить НЛП от чистых манипуляций. Вот почему-то я сразу, я бывает достаточно категорично в каких-то суждениях, и, возможно, стоит посмотреть на картину шире. И я точно понимаю, что в каких-то областях НЛП очень хорошо работает, и, ну, особенно в очень массовых историях. Это понятно, это психология, мы все устроены каким-то похожим образом.
Ну да, есть какие-то там кнопочки, на которые можно нажать и что-то получить.
Да, есть у нас у всех какие-то похожие триггеры, на которые мы реагируем. Да, соответственно, это точно работает, но, наверное, не в моем случае. Поэтому я решила попробовать выработать свой собственный какой-то набор лайфхаков, заповедей своих, каких-то определенных штук, которые работают именно для меня. И я все-таки верю, что каждый человек может, ну, он может всему чему угодно учиться, и не обязательно следовать какому-то одному учению. Вот я когда рассказываю о своих, как мои коллеги называют, штучках, которые я применяю, да, и вот этих лайфхаках. Я говорю о том, что моя цель не передать вам моё, и я вам сейчас никакой серебряной пули, никакого универсального способа не дам. Моя задача, чтобы вы сами сформировали свой список своих серебряных пуль. Вот если у вас свой появится, тогда это для вас будет органично. Вот если я не верю в НЛП, но хожу и всё-таки его применяю, оно не ложится на мою суть, оно не ложится, ну, как-то на мою органику.
Это просто не твой инструмент.
Не мой инструмент, вот и все. Да, и какой-то другой человек на моих глазах просто искрометно этим владеет, и звезда в продажах, и делает там какие-то очень крутые истории благодаря этому инструменту. Поэтому не все так однозначно, нужен свой набор.
Вот мы как раз подошли к твоему тренингу «Личность в переговорах»,
да,
где, я так понимаю, твой как раз набор лайфхаков и каких-то полезных рекомендаций. Вот давай про это еще поговорим. Что, о чем ты там рассказываешь, чему учишь, как тренируешь людей? Может,
да,
быть, еще парочку.
Спасибо, что это подсветило. Ага. На самом деле тренинг не так давно родился. Он тоже, скажем так, родился очень органично, потому что меня об этом попросила команда. И, в общем-то, это была многолетняя история, когда я подкидывала какие-то из своих рекомендаций команде. Ну, а так как в моей команде есть и продажи, и аккаунтинг, то есть сопровождение клиентов, там дело не только в том, чтобы быстро продать и подписаться, но и удержать клиента надолго. И я начала замечать и прям вот записывать за собой, отмечать, что в моем случае сработало. Вот прямо сейчас я вышла от кого-то, мы вели переговоры, и где был переломный момент, в какой момент он начал меня слушать. И я начала отмечать какие-то совсем незаметные, казалось бы, незначительные на первый взгляд штуки, которые и были этими переломными моментами. Ну, приведу несколько примеров,
давай.
И тогда вернусь к тренингу. Например, когда меня просят сравнить себя с конкурентами, я всегда говорю о конкурентах либо хорошо, либо ничего. И это тоже не совсем мое, это я почерпнула еще там, из первых своих каких-то опытов. По-моему, это даже в китайской компании родилось, и мне это очень понравилось, и я решила это применить. И я вижу, что человек на той стороне, он так слегка затихает, застывает, и он даже не верит, потому что все мои предшественники, там, например, он послушал несколько конкурентов. Они все пытались либо очернять конкурента, либо показывать сравнительные таблички, где вот смотрите, здесь у нас плюсики, а у них минусики. И, соответственно, каким-то образом себя выделять. И когда меня просят вот такую табличку подготовить, я тоже всегда спрашиваю, а как вы думаете, кто там будет на первом месте? Ну, то есть вы реально считаете, что один из конкурентов сделает объективное сравнение? Ну, такого не бывает. Поэтому я в это не играю и о конкурентах ничего не говорю. Но всегда отмечаю, что вот эти ребята сделали вот эту крутую штуку, а эти сделали вот эту. И действительно, любого конкурента возьми, везде есть какие-то достижения. Поэтому вот это, кстати, их цепляет больше всегда, нежели ну, какие-то
такой обычный
даже
анализ,
самые объективные сравнения. Даже если ты дашь анализ, который подготовил не ты, но через тебя они узнали что-то не то о конкуренте, что тебя подсветило. Поэтому вот это уже манипуляция своеобразная. И я стараюсь удивить клиента обратным. То есть я ничего не говорю о конкурентах, кроме хорошего. Ну, либо вообще ничего. Соответственно, это один из лайфхаков, который работает. Вот он вошел в тренинг, и таких штук, наверное, ну там больше 100, но я выделила 50, которые я хочу передать людям, поделиться. И центральная идея, все-таки главная идея этого тренинга — попробовать привнести в жесткие коммерческие переговоры, которые, как правило, манипулятивны, как правило, агрессивны, как правило, выматывают и требуют очень много энергии, сделать их каким-то более человечными, сделать их более гуманными, потому что мы реально можем, не истощаясь, достигать тех же результатов и не выматывая там твоего собеседника либо компанию на другой стороне, как-то экологично договориться. И вот мне кажется, что моя здесь миссия — попробовать вот эту экологичность привнести в тот же скач, который происходит зачастую в коммерческих переговорах.
Ну, кстати, да, ведь есть же даже термин «жесткие продажи» или как это называется, «жесткие есть переговоры». Ну, то есть...
Они иногда оправданы, то есть иногда нужно включать... Ну, ни в коем случае не агрессора, а именно очень уверенного в своих словах человека, который твердо стоит на своем. Но можно стоять твердо на своем и при этом собеседника цеплять, обижать, каким-то образом его топить и подавлять. И вот это уже в моем понимании то, чего нужно.
Токсично.
Да, снова напрашивается это слово «токсичность», оно объединяет, да?
Очень хорошо. Как не надо делать.
Как не надо делать, но оно просто не приведет к тому результату в долгосрочной перспективе. Он, может быть, подпишется, потому что ему уже надоело, он, извините, ну, заколебался, он уже замучили его. Быстрее бы отделаться от этих ужасных переговоров и все уже, пустить это дальше. Но, скорее всего, ты потеряешь контакт лично с ним, и это будет недолгосрочная история. А вот это слово «втюхивание», которое там, ну, где-то в таком сленговом языке присутствует, оно очень хорошо отражает. Ты, в принципе, можешь применить НЛП, манипуляции и все что угодно, и быстро продать то, что тебе нужно. Но тут вопрос там... Ты работаешь сейчас на что? На себя, на свою репутацию? Или ты просто закрываешь... Ну, как скажем, нужды какой-то компании, где ты временно, потому что работа приходит и уходит, а твоя репутация всегда с тобой. И вот я все-таки за то, чтобы любой продавец думал в первую очередь о своей репутации и долгосрочных отношениях с конкретным человеком, а затем уже с той системой, с которой он в моменте взаимодействует. Вот. И вот тренинг, пожалуй, про это в первую очередь.
Аня, вот, к сожалению, мы уже подходим к концу нашей замечательной, интересной беседы. Давай подведем итог, может быть, вот несколько, там, не знаю, 2, 3, 4 общих рекомендаций людям, которые ведут переговоры, то есть не обязательно, может быть, они продажники, это могут быть пиарщики, которые продают свои идеи или там свои сервисы, продукты. Вот что бы ты порекомендовал иметь в виду, держать в голове, когда начинаешь вот этот процесс переговоров?
Постарайтесь почувствовать человека, а не систему, а потом уже через него понять, на какую систему он работает и зачем он сейчас транслирует вам определенный посыл, что ему от тебя нужно. Потому что часто люди ходят вокруг да около и не говорят истинных причин их взаимодействия. Постарайтесь быть собой. Как бы это, может быть, сложно ни было, потому что очень много на нас слоев вот этих социально одобряемых историй, которые вот нужно так, нужно эдак, вот рекомендации тебе такие-то, от начальника какие-то еще свои хотелки, из воспитания от родителей ты еще что-то взял. Вот это все сбрасывать бывает очень сложно. И если ты из своего истинного «я» говоришь, это, как правило, долетает намного быстрее. Не зигзагами, а прямее. Вот, что еще я могла бы сказать? Набирайтесь терпения, потому что ситуации меняются, и в зависимости от того, что какой расклад там внутри компании, вы можете дойти до финала практически уже и договориться, но возникнет какой-то на горизонте новый участник процесса, либо какое-то явление, которое помешает вашему процессу, и вот здесь ни в коем случае не нужно выходить из себя. Терпение, терпение, еще раз терпение. Моя самая длинная сделка — 5 лет.
Вау!
5 лет пресейла, 6 команд внутри заказчика, 17 разных ЛПРов, которые со мной работали. И я ее закрыла, и, знаешь, были моменты, когда я была на грани выйти из себя, даже ну, такой, скажу честно, разбила один телефон об стенку, потому что это было уже невыносимо. Это было просто из раза в раз мы доходили до финала и откатывались обратно. Но это был мой урок терпения. Это была прокачка такой толерантности к неопределенности. Вот сейчас такое время, когда неопределенности все больше и больше. И, наверное, одним из основных скиллов хорошего продавца становится воспитание в себе этой толерантности к неопределенности. То есть неопределенность — это нормально. Если что-то постоянно меняется внутри заказчика и в этой сделке,
это нормально.
Будь к этому готов, да, и тогда у тебя, ну, останется больше энергии для больших свершений.
Здорово. Аня, спасибо большое.
Спасибо тебе.